Если будет марсианская версия, то все помрет.
Но там облака из капелек концентрированной серной кислоты.
Прямо вот вся планета раз
Нет.
и повернулась.
Может ли биосфера Земли выдержать такой холодный удар? Что будет с животными, с человеком?
Так можно, это же человеческая клетка, у нее душа. То есть буквально там 2-3 поколения, и просто все, кто к этому не приспособлен, умрут.
А я хочу сохранить жизнь на Земле в каких-то крупных формах. Добрый день, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Московском университете. И рядом со мной по связи мой коллега, антрополог и биолог Станислав Дробышевский. Сейчас мы поговорим о будущем Земли, может быть, о будущем нашей биосферы, которая связана с нашей планетой тесными узами. Ну, наверное, начну я. Я астроном, и будущее планеты, наверное, предсказать и предвидеть немножко проще, чем развитие жизни на ней. Дело в том, что на самом деле мы не представляем далекого будущего нашей планеты, но некоторые варианты есть. Мы можем посмотреть на соседние, похожие на нашу Землю планеты, ну, например, на Венеру или на Марс, и каким-то образом представить себе то или иное будущее, которое может нас сдвинуть в сторону Венеры или Земли. Впрочем, у нас есть и другие варианты, например, экзопланеты, планеты у других звезд. Но эти варианты, конечно, менее изучены, мы только начали изучать далекие планеты. Но можно и с их помощью как-то представить те неприятности, которые могут грозить Земле. Вот я как астроном могу несколько вариантов предложить, которые, может быть, изменят условия на нашей планете. А Станислав скажет мне с точки зрения биологии, как изменения условий могут помешать или подвинуть или развернуть эволюцию человека и других живых существ. Давайте начну я. Итак, какое будущее Земле можно предположить в ближайшие сотни миллионов? Может быть, даже 1-2 миллиарда лет. Я понимаю, большие промежутки времени, но так или иначе они пройдут, и надо к ним быть готовыми. Венера. Часто говорят, что Венера – это будущее Земли, и вот почему. Сегодня Венера – перегретая планета. Поток солнечного света на нее примерно вдвое выше, чем на Землю, и он вызвал необратимые изменения в атмосфере Венеры. Атмосфера стала чрезвычайно парниковой, то есть она неплохо пропускает солнечный свет к поверхности планеты, но очень плохо отпускает тепло от планеты в космос. Это привело к тому, что на поверхности Венеры 460 градусов по Цельсию выше нуля и на полюсах, и на экваторе, и зимой. Ну, зимы и лето там не бывает, но и днем, и ночью. Поэтому мы сомневаемся, что жизнь земного типа может там быть. Впрочем, может быть, Станислав меня поправит чуть попозже. Но, по крайней мере, Земля движется в этом направлении. Почему? Да потому что Солнце от эпохи к эпохе становится все более мощным источником тепла. И постепенно парниковый эффект на Земле, а это и есть парниковый эффект, когда нагрев идет, а остывание не очень активно происходит, он раскручивается. Возможно, он раскрутится так неожиданно и так сильно, что Земля тоже станет похожа на Венеру. Углекислый газ, сегодня растворенный в океанской воде, может выйти на поверхность, выйти в атмосферу, и тогда парниковый эффект станет намного сильнее, и Земля перегреется. Вот это один из вариантов, неприятный вариант, который может ожидать Землю впереди. Другой вариант – Марс. Марс показывает нам будущее при условии, что магнитное поле планеты начнет замирать. Ну, мы уверены, что это произойдет. Дело в том, что магнитное поле генерируется в жидком металлическом ядре Земли. А оно постепенно становится все более и более твердым. У Марса тоже когда-то было жидкое металлическое ядро, и, скорее всего, там было магнитное поле. То есть был проводник электричества. Сегодня марсианское ядро твердое. Магнитного поля нет. И нет защиты для атмосферы Марса от космического ветра, от солнечного ветра прежде всего, который хоть и разреженный, но очень активный, и он сдувает верхние слои атмосферы Марса и высушивает планету. Марс почти потерял атмосферу и полностью потерял воду на поверхности. В каком-то количестве вода осталась еще в замерзшем состоянии в виде вечной мерзлоты, но жидкой воды на поверхности нет, а значит и жизни на Марсе тоже. Земля, в конце концов, тоже лишится своего магнитного поля. Рано или поздно металлическое ядро застынет, станет твердым, и ускорится процесс высыхания нашей планеты. Он и сейчас происходит, но не очень активно. А через несколько сотен миллионов лет может значительно усилиться. Вот вам вариант марсианского будущего для нашей планеты. Сухая, холодная планета. А атмосфера станет разреженной, парниковый эффект ослабнет, а сегодня на Земле он весьма важен. Сегодня парниковый эффект на Земле обеспечивает среднюю температуру примерно на 40 градусов выше, чем она могла бы быть при отсутствии этого эффекта. Представьте себе, что сегодня температура, средняя температура нашей планеты плюс 15, а была бы минус 25 в среднем по всей планете. Океаны замерзли бы, Земля покрылась бы белым покрывалом ледяным, снежным, свет Солнца еще сильнее стал бы отражаться от нашей планеты, температура еще сильнее упала бы, в общем, в разнос пошла бы такая глобальная зима. Может ли биосфера Земли выдержать такой холодный удар, и каким образом она может приспосабливаться к нему? Вот, пожалуй, два варианта, которые для антрополога, для биолога могут представлять интерес в смысле фантазии о будущем. Как биосфера может реагировать на перегрев или на сильное охлаждение? На этом я закончу свои фантастические, а, в общем-то, весьма вероятные сценарии. Может быть, чуть позже к другим вернемся. И предоставлю слово Станиславу Дробышевскому, чтобы он попробовал пофантазировать на тему моих прогнозов.
Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
Тут, собственно, фантазии-то не так уж много, возможно, потому что если будет марсианская версия, то все помрет. Потому что наша жизнь, она сделана на основе белков. Ну, есть там какие-то суперустойчивые белки, которые там чуть больше сотни градусов выдерживают. Есть археи, которые живут в каких-нибудь геотермальных источниках, там всяких гейзерах, фумаролах. Есть какие-нибудь тихоходки, которых можно...
Станислав,
вскипятить.
Мы говорим о венерианском сейчас, да?
Да, венерианский вариант.
Перегрев,
да. Но перегрев возможен там на 100 там, с копейками градусов, типа там 116, но не слишком далеко, потому что наша жизнь возникала, ну, все-таки не в слишком кипящей воде, а может даже и совсем не в кипящей. Поэтому наша базовая биохимия исходная, она никак на это не рассчитана. И, конечно, чисто гипотетически, наверное, возможно существование каких-то устойчивых высокомолекулярных соединений при температуре там, в 400 градусов. Но это точно не наш вариант. И как бы он видоизменился как бы из нашего, представляется с очень большим трудом. Ну, потому что химия – это все-таки тоже химия. И она существует определенная. Я знаю, есть расчеты, что, может быть, при какой-то там запредельной температуре и давлении могут формироваться другие соединения, например, азота, то есть не углеродное, а азотное, и где-нибудь там в Юпитере или там на Сатурне, в каких-то нижних слоях там что-то такое должно быть свое высокомолекулярное азотное. Но это, если и будет, то это точно не про нас. Это уже параллельно, и у нас в любом случае такого давления нету и не предвидится.
То есть Станислав, позволь чуть-чуть уточнить этот вариант. А не может ли жизнь найти себе какое-то место на планете более прохладное, чем поверхность? Я понимаю, в грунт вниз уходить бесполезно, там еще горячее. А вот на Земле, например, есть стратосфера, где температура градусов на 50 ниже. Она же есть и на Венере. Там тоже на высоте 50 километров есть слои атмосферы, при температуре примерно комнатной, при давлении примерно комнатном, как одна атмосфера, как у нас на Земле, но там облака из капелек концентрированной серной кислоты. Вот как ты считаешь, может ли жизнь переместиться в холодные слои атмосферы и не опускаться на поверхность?
Может, и она там, более того, наверняка даже есть, но только это будет жизнь в состоянии каких-то бактерий, которые летают. Если они станут хоть чуть-чуть потяжелее, они будут падать и помирать, а сгорать. Если они будут чуть-чуть полегче, их будет уносить куда-то там совсем в космос. Ну, их в любом случае всегда будет уносить в космос. А кроме того, радиацию это тоже никто не отменял. Я так понимаю, что на такой высоте там уже космическая радиация будет слишком жесткая.
Это верно.
Вам виднее, это выше озонового слоя или ниже?
Вот. А это озоновый слой практически сам на Земле, но на Венере это не очень высоко. Это слой радиации, где она умеренная. И, в общем, пожалуй, не это главная причина. А дело в том, что состав атмосферы венерианской – это углекислый газ.
Кислота, да. Ну, у нас-то кислоты, наверное, не предвидится. Я не знаю, насколько, откуда бы ей взяться в таком количестве. Ну, если будет кислота, то, конечно, жизни там не будет. Ну, потому что жить в соляной кислоте еще там некоторые бактерии умудряются, а в серной что-то совсем как-то грустно, наверное. Но, опять же, наверное, возможны какие-то устойчивые молекулярные соединения в кислоте, но только это уже не углеродные, не наши, опять же, будут, а какие-то совсем другие. Это уже не про нашу жизнь, а она должна заново появляться. А чтобы заново появляться, ну, это какая-то совсем другая эволюция. И мы пока не представляем. Так что на уровне бактерий, вот наверху где-то болтаться, наверное, они смогут. Но они будут периодически прожариваться, им там будет очень неустойчиво. А самое главное, там не будет устойчивого обмена веществ. Из чего они будут брать вещество и энергию, чтобы поддерживать себя и воспроизводить?
Ну, источником энергии солнечный свет по-прежнему будет. Он и сегодня
если
на Земле.
Они будут заниматься фотосинтезом, а это, ну, а-ля там цианобактерии, да, значит, они должны быть достаточно тяжелые, если уж они синтезируют углерод, тогда они будут падать вниз. И летать в атмосфере, в разреженной, занимаясь фотосинтезом, ну, как-то я слабо себе представляю.
А скажи, пожалуйста, не может ли антрополог и биолог еще сильнее свою фантазию напрячь и представить себе живые существа, вполне себе макроскопические, ну, типа воздушных шариков. В атмосфере углекислого газа воздушный шарик, наполненный азотом или кислородом, он может летать где-то там стационарно, висеть. Вот можно себе представить жизнь? Я уточню этот вопрос. Я как астроном, как физик, не мог себе и до сих пор не могу себе представить медузу. Вот медуза – такое аморфное, бестелесное существо, но она парит в морской воде и как-то чувствует себя вполне там благополучно. Можно ли парящие крупные существа представить летающие в атмосфере планеты, и не опускающиеся, и не всплывающие, а вот регулирующие свою жизнь именно в тонком благоприятном слое?
Представить можно, наша фантазия сильна, но есть два момента. Во-первых, если оно ни разу не возникло за 4 миллиарда лет существования жизни, видимо, это очень сложная конструкция и какая-то очень трудно осуществимая. А самое главное, что медуза в современности, да и в древности, она существует не сама по себе, а в экосистеме. И она питается тем, что растет где-то там на дне, рядом с берегом, на берегу. То есть она потребляет другую органику, которая возникает где-то еще. А для того, чтобы летать в верхних слоях атмосферы, ну, надо иметь какую-то энергию. Опять же, если заниматься фотосинтезом, да, ну, все равно из одного газа и там фотонов, да, там солнечных, как бы не сделаешь себя. Нужны там какие-то микроэлементы для обмена веществ. Там, ну, азота, допустим, полно в атмосфере, но все равно там какое-то железо нужно, там еще что-то такое. А где его в атмосфере взять? То есть там, собственно, кроме газов, которых тоже небогато, ничего нет. И откуда организм будет вот это свое тело-то составлять? Вот, у нас, допустим, ДНК сделано, там фосфор есть какой-нибудь, да? Вот, я не уверен, что там в атмосфере хватит фосфора, чтобы нахимичить себе ДНК в каждую клетку, ну и чтобы ее почти постоянно обновлять. То есть из воды-то это брать легко.
В связи с фосфором одно замечание. В полгода назад радиоастрономы, кажется, обнаружили в атмосфере Венеры именно в этих благоприятных слоях фосфин, а это соединение фосфора, фосфор H3 и фосфор H4. И поэтому есть надежда, что фосфор...
Фосфор – первое вещество, которое в голову пришло, сказал. Понятно, что там много чего надо. У нас же есть ферменты с включением там золота и урана, например. Вот. Но я не уверен, что там уран летает в таком состоянии, чтобы его легко было как бы изъять из этой атмосферы. Ну, то есть понятно, что болтаться-то там может все что угодно. Я думаю, и молекулы железа там какие-то летают, ну там атомы, по крайней мере. Но это же надо взять этот фосфин, допустим, да, надо какую-то энергию приложить, чтобы его там разложить, этот фосфор тут достать. Это тоже, наверное, не такая простая задача. Ну, я в химии ноль, если честно. Но на все нужно тратить энергию так или иначе. Где-то ее надо брать. Ну, вот, потому что радиации там в любом случае будет больше. Значит, это постоянная репарация ДНК, починка, да, там постоянно повреждаться будет. Это очень затратная вещь. И даже если это не реализовалось даже в условиях нашей экосистемы, когда у нас с поверхности планеты все время что-то взлетает, и, казалось бы, эта атмосфера насыщена, да, там всей этой органикой, вот бери там и делай воздушные шарики, и то не возникло. А когда вот этой наземной подпитки не будет, а останется только вот эта тоненькая полосочка, да, между совсем без воздуха и с жуткой радиацией и со всем ужасом каким-то внизу жареным, то, ну, как-то я слабо представляю, чтобы там оно могло быть.
Одним словом, венерианское будущее – это печальное будущее это для нашей тупик планеты.
Совсем. Что касается Марса, возможно существование, ну и более того, насколько мне известно, чисто гипотетически на Марсе она, в общем-то, может быть где-то там, где радиация поменьше, где-нибудь там под землей, ну и где вода хотя бы замороженная есть. И, в принципе, Земля в каком-нибудь там криогении, да, там при этих докембрийских оледенениях, ну, в подобное состояние уже впадала, когда вся покрывалась там ледяной шапкой, и только где-то немножко воды оставалось. Ну, тоже открытой воды немного, почти все ледяное, и тем не менее жизнь как-то прожила. Другое дело, что это будет за жизнь, потому что, опять же, если энергии мало, воду надо каким-то образом, опять же, размораживать, то есть прикладывать еще какие-то усилия, чтобы в жидкую фазу перевести, ну и в себе ее надо, да, тоже, опять же, в жидкую фазу переводить постоянно, то есть с какой-то нагревателем надо быть, по сути дела. Ну, это в макроскопическом варианте нелегко, прям скажем. Значит, это жизнь будет, но в состоянии бактерий и архей. Так оно, ну, может
все время к бактериям. А я хочу сохранить жизнь на Земле в каких-то крупных формах. Скажи, пожалуйста, а если жизнь на Земле, когда Земля станет холодной на поверхности, углубиться в планету? Ведь и сегодня на большой глубине еще какие-то формы жизни, да, существуют. Бактерии. Там до глубины в 3 километра есть какие-то микроорганизмы. А может жизнь земная в крупных формах пойти туда, где благоприятно, вглубь, стать, ну, таким большими кротами?
Она могла бы попробовать, но, опять же, для большого организма нужно много энергии, а в глубине Земли нету много энергии. То есть, если это будут какие-то, я не знаю, там, ну, гипотеза пола Земли, там что-то такое, да, какие-то гигантские пустоты, где там своя экосистема, то есть любой организм, он не существует в отдельности как бы сам по себе, он вплетен в экосистему. И она должна быть развернутая. Ну, самая богатая экосистема такого рода, которая известна, это пещеры Мавили. Я все время путаю, по-моему, в Румынии они находятся. Или в Румынии все же, да. И там пещеры на там скольки-то там, ну, типа там что, 10 метров глубиной, условно. Что-то там типа 5 миллионов лет подряд находятся в изоляции. Там в 3 этажа пещеры, на стенках сидят бактерии, которые занимаются хемосинтезом. Но самый крупный зверь там – это многоножки. Ну, сколько-то там, не знаю, с палец длиной, допустим, даже меньше наверняка. Ну, и какие-то там есть эти рачки, пиявки. Ну, кстати, может, пиявка даже больше, чем многоножка. Ну, еще что-то из этой серии, какие-то водные скорпионы. Ну, это вот самое большое, что может быть. Еще, наверное, в глубинах океана, а-ля черные курильщики. Ну, там, в принципе, да, рыб есть. О. Там крабы, рыбы. О. Это уже даже позвоночные. И, в принципе, они там существуют на полной автономии, без солнечного света, и там сверху уже ничего полезного особо до них не доплывает. Ну, пока оно падает, уже успевают 100 раз съесть там все промежуточные. Вот. И вот состояние этого черного, ну, или там белого, неважно, курильщика, вот этого подземного там а-ля вулкана, экосистема может быть, но тоже она как бы богатая в том плане, что мы не ожидаем, что вот на глубине без фотосинтеза что-то приличное будет, а там рыба. О, надо же с ума сойти. Но эта рыба, она длиной там меньше карася, и, ну или там сопоставимо с карасем. Поэтому будущее... Да, что-то такого понятно, разумного.
Марсианское будущее более оптимистично.
Оптимистично,
все, с Марсом мы вроде бы разобрались, да?
Марсианское еще будущее... вот я уж тогда договорю. Давай. В искусственном варианте, наверное, можно это поддерживать. То есть если человечество озаботится, да, и сделает там, ну, не знаю, подземные города и озаботится снабжением каким-то, то тогда, наверное, в марсианском варианте возможно. С помощью человека, наверное, да.
Марсианское будущее выглядит более оптимистично, делаю я заключение. А вот такое ответвление марсианского будущего, которое может быть еще более оптимистичным, хотя и нелегким. Мы предполагаем, что была в эпохе Марса такая странная перестройка, когда поверхность планеты повернулась на 90 градусов в смысле полюса. То есть он продолжал вращаться вокруг своей оси, но поверхность повернулась, потому что на ней возникло некое утолщение, такая область Форсида, где огромные вулканы, вулкан Олимп, другие вулканы, потянуло Марс и перевернуло полярные области, переместило их в область экватора. Как ты думаешь, биосфера Земли, которая очень четко районирована по тепловым поясам, как она может воспринять вот такой поворот планеты? Вдруг полюса переместились к экватору, а экватор к полюсу. Что будет с животными, с человеком? Ну, человек, наверное, легче приспособится. Мы как-то уже научили. А животный мир может стремительно измениться как-то?
Ну, вопрос, с какой скоростью это, вот насколько стремительно, потому что в астрономических масштабах стремительно.
Тысячелетия, конечно, тысячелетия.
Ну, тогда приспособиться, конечно, потому что это сопоставимо со скоростью оледенений и потеплений, ну, там, плейстоценовых, допустим. Ну, чем это отличается? То есть на каком-нибудь Кавказе, да, там были субтропики 2 миллиона лет назад, потом, глядишь, ледниковый период, потом снова почти субтропики. И оно быстро гуляет, да, вот где мы сейчас находимся, ну, не знаю, где вы, я вот в средней полосе сейчас, да.
И я вот, там же.
Ну, да, и еще там 10 тысяч лет назад, там на 100 километров севернее лежал ледник, там чуть не 2 километра толщиной, и здесь была тундра, ну, даже тундра не назовешь, вообще просто голое место, засыпанное снегом. Вообще никто не жил, жить не мог. А сейчас вот прекрасная экосистема, 10 тысяч лет, ну, вот.
То есть животные просто перейдут туда, где им удобнее, где им комфортнее.
Конечно, просто эти зоны смещаются, да и все. Если оно не вдруг, ну не то, что прям вот вся планета раз и повернулась. Ну, вот. Да и при этом, в принципе, кто-то выживет, потому что есть ну, всякие там эвребионты, да, там, а-ля там волки, люди, которым вообще-то до лампочки жить, что на экваторе, что там в умеренном климате, что там где-то около тундры, опять же. И значительная часть экосистемы вполне себе успешно приспособится. Это много раз было, по сути дела. Ну, только без всяких поворотов, а просто изменение климата.
Отлично. Значит, это еще более оптимистический вариант. Вообще... А теперь давай к человеку. Все-таки антрополог занимается людьми, да? А человек, насколько он мог бы физиологически приспособиться к условиям космоса? Как ты думаешь, нам предстоят полеты на Марс? На Марсе условия, конечно... Похоже на земные, но там прохладнее, там суша, там сила тяжести в 2,5 раза меньше, чем на Земле, радиация выше, чем на Земле. Вот как ты считаешь, человек с какой скоростью может адаптировать свое тело, свою физиологию к совершенно новым условиям на чужой планете? Чтобы не просто сидеть в капсуле, а реально приспособиться к жизни там.
Ну, естественным путем, я думаю, что никак он не сможет. Ну, то есть, если мы просто... слишком уж большие различия экосистемы. Если мы зашлем там 1000 человек и выпустим их там на свободный выпас, да, ну они в первые там 3 минуты помрут, даже я подозреваю быстрее. И как бы все на этом закончится. То есть там не будет отбора, потому что не из кого выбирать, никто не выживет. Вот, если сделать условия какие-то слишком похожие на человеческие, вот земные, то и отбора опять же не будет, потому что все то же самое. Ну вот, в любом случае это должна быть очень большая популяция, очень долгое время. Но поскольку у нас даже на планете сейчас есть всякие твари, которые живут там при другой температуре, влажности, там, радиации и все такое прочее, то мы можем посмотреть, как у них это достигается, и с помощью генной инженерии подвинтить себе показатели в эту сторону. Ну, если мы знаем, что какая-нибудь там тихоходка живет там при каких-то сумасшедших там этих рентгенах, ну, что бы и нам так не сделать. Как-то же ей удается. Ну, если... Там есть, не знаю, белый медведь, который живет там при минусовой температуре и прекрасно себя чувствует, да, там есть кто-то, кто там при там, газовой атмосфере другой, там, с меньшим количеством кислорода. Ну, вот поменять себе биохимию можно искусственным путем.
Я думаю, были такие опыты? Были опыты по генной инженерии человеческого тела?
Нет, естественно, потому что, ну, во-первых, мы не так уж это умеем покамест, и никто из адекватных, ну, а неадекватных там не держит, как бы, да, генных инженеров, на человека не замахнется. Вот, я думаю, даже если кто-то попытается клетку поменять в эту сторону, и то будут такие крики, что это не этично, там как так можно, это же человеческая клетка, у нее душа. Вот, поэтому, естественно, нет. Но, в принципе, это единственный способ на самом деле.
Вот я как астроном, например, знаю, что на высокогорных обсерваториях местное население способно работать на высоте 4,5-5,5 километров в Чили, например. Местные чилийские люди, индийцы вот по происхождению чилийские, а европейские астрономы не способны, им там кислородный баллончик. Как долго происходила эта эволюция человека, вышедшего там из Африки, попавшего в Южную Америку, поднявшегося в горы и там начав рождать людей? Естественный отбор сделал их способными этим разреженным воздухом дышать. Какие времена для этого понадобились?
Ну, чем жестче условия, ну, если они не запредельные, совсем не марсианские, да, то тем быстрее это происходит. То есть буквально там 2-3 поколения, и просто все, кто к этому не приспособлен, умрут. И все. А если, ну, они новые туда поступают и есть из кого отбирать, то там через несколько поколений, буквально там лет там 100, 200, 300, они уже будут адаптированы. То же самое там на севере. Другое дело, что всегда есть преадаптация. До того, как они попали в Анды, они же прошли через полярные области, а там многие показатели, ну, хотя там и уровень моря, но они сопоставимы. То есть там сильный ветер, допустим, да, там ветровая гипоксия. Вот. И эскимосы, они по многим показателям похожи на высокогорный тип на самом-то деле. Вот. Поэтому, когда они туда пришли, они уже были преадаптированы. Вот. Ну, а сами эскимосы тоже стали эскимосами, тоже там за несколько поколений буквально. У них многие параметры, кстати, вообще экваториальные достаточно.
Они... То есть переход человека из Африки в нашу Сибирь, он занял короткое время?
Да, то есть из Африки вышли, ну, сейчас, насколько известно, где-то там 55 тысяч лет достоверно, да, а 45 тысяч лет назад они уже в Сибири были. То есть там 5 тысяч лет хватило, вот так вот. Ну, скорее всего, и быстрее, на самом деле.
То есть марсианским колонистам тоже, наверное, предстоит такая эволюция, да? Они начнут рожать детей, и постепенно выработается новая, ну, если не новая популяция.
Другое дело, что с атмосферой там, что-то, я понимаю, проблема.
Там плохо, да.
Чем дышать. То есть просто гулять по поверхности Марса, ну, с такой атмосферой, у нас затраты слишком большие, нам не хватит столько чего там есть, да, чтобы этим надышаться.
Да, там это почти ничего и нет, да, конечно. Кислород придется носить с собой в кармане, в баллоне. Но сила тяжести пониженная, наверное, выработает другую
физиологию. Ну, к этому-то без проблем, это-то как раз легко и непринужденно. Сила тяжести – это самый незначимый вообще параметр, как бы.
Ну, вот. Так же, нам говорят, что космонавты за год работы на МКС довольно сильно изменяются. У них... И обмен солевой там меняется.
Нет, это понятно, да. Ну, во-первых, на МКС все-таки там вообще нету
силы тяжести,
да? А на Марсе все-таки сколько-то есть. Вот. Ну, это не самое важное. Тем более, все-таки там не больше, если бы там они еще тяжелее становились, там, да, наверное, проблемы были. А легче-то все-таки легче. Ну. Вот с радиацией сложнее, но с радиацией это искусственно надо будет менять.
А что значит сложнее? В принципе, невозможно привыкнуть к повышенной радиации? Или есть какие-то хотя бы мыслимые варианты приспособиться к ней?
Ну, есть судя по тому, что существуют, опять же, бактерии, любимые всякие эти тихоходки и какие-нибудь там фораминиферы, да, которые выдерживают большие дозы радиации, ну, или там какую-нибудь концентрацию урана, там, свинца там в организме, ну, что, в общем, не совсем радиация, но тоже нехорошо. Ну, тоже к мутациям ведет, так или иначе. То есть, значит, у них репарация поставлена как-то очень здорово. Ну, если это можно на уровне ферминифера и тихоходки, что бы нельзя нам.
Отлично. Ну, это хорошая перспектива. Теперь еще один вопрос. Ну, нельзя ли начать адаптацию или... Ну, это, конечно, звучит... Создание новой популяции людей, которые будут... способны работать на Марсе уже сейчас, на Земле. То есть заранее вывести, ну, грубо говоря, новую породу будущих колонистов. Как это выглядит с точки зрения морали, медицины, генной инженерии? Почему бы и нет?
Ну, чисто технически для этого надо сделать какой-то кусочек Марса на Земле, ну, чтобы их там выводить, да, и приспосабливать к этим условиям. Но тут уже с силой тяжести, наверное, будут проблемы какие-то.
Конечно.
Не уверен, что ее можно понизить как-то радикально.
Ну, хорошо, не на Земле, на Луне. На Луне.
Ну, да, на Луне можно, наверное. Но чисто технически, в принципе, это все возможно. Ну, и начинать сейчас уже можно пытаться. Ну, там, по крайней мере, рассчитывать, да, какие показатели. А вот насчет этических моментов, тут большая проблема, потому что тут же будет непонятно, а этим людям-то это сильно надо, ну, кого мы выведем. То есть нам-то понятно, это как бы прикольно, мы там экспериментируем, а им-то это нужно. Вот, причем тут даже не сработает такой вариант, чтобы там во благо науки, там, да, во имя науки поменять себя, там, поставить эксперимент на себе, потому что все равно это надо с одной клетки выращивать. Ну, слишком радикальные перестройки, и уже готовый организм так не переделаешь никак. Ну вот, и тут, я боюсь, никто за это не возьмется, опять же, из этических соображений. То есть, если бы я это планировал, я бы вначале вывел каких-нибудь там условных кошечек и кроликов, да, показал, что это, в принципе, возможно и работоспособно, и что они там не мрут, заселил бы их на Марс, подождал еще там годиков 15, ну вот, ну, посмотрел, как им там живется, ну вот, а потом уже начал разговоры, что, а может быть, и люди тоже как бы так неплохо бы, там, кто доброволец, там, ну вот, что-нибудь из этой серии.
У меня есть еще один вопрос по поводу численности колоний на чужих планетах. Вот, а какова минимальная численность коллектива людей, который бы ну, не потерял генетическое разнообразие, там, женясь и как-то производя потомство друг с другом? Вот, а какова была минимальная численность, например, групп первобытных людей, которые ну, не потеряли себя, которые продолжали эволюционировать, не накопили какой-то груз генетически ну, опасных изменений? Сколько нужно послать на Марс, чтобы, оставив их там, быть уверенными, эта колония не исчезнет, будет расти. И, ну, ну, понятно, да, о чем речь?
Ну, практика показывает, что, в принципе, чуть ли не пары достаточно.
Во-первых, одной пары людей?
Во-первых, у нас есть полно животных, которых выводили от краснокнижных там буквально там из двух штук. Ну, какие-нибудь там, не знаю, розовые голуби, зубры те же самые, да. Может, там не двое, там, ну, несколько всего экземпляров. На людях минимальная популяция, вот, которая нормально существовала, из которых я знаю, это на острове Питкэрн, куда приплыли мятежники с Баунти, где остался в итоге один мужчина и там что-то порядка 5 женщин, и до сих пор прекрасно живут, уже сколько там, лет 200, по-моему, прошло, и популяция в максимуме там человек 300 достигла. То есть это фактически вот Адам, ну и там не одна Ева была, там их штук 5 было, но mm-hmm. тоже не так уж много. И какие-нибудь эти андаманские аборигены на Сентинеле, никто не знает, сколько их там есть, но там оценки от 20 до 200 человек. Ну, там просто тупо на этом островке больше не поместится, как бы им там есть будет нечего. И вот где-то, и причем они там сидят уже порядка 50 тысяч лет, на всякий случай. Ну okay. вот, потому что там просто им неоткуда новым взяться, да, и деться им тоже оттуда некуда.
Вот, а как же рецессивные нормально. Признаки, которые накапливаются в потомстве?
А что они будут накапливаться? Если они появляются, они просто помирают, и все. Отбор никто не отменял. Они не будут накапливаться. Просто любой появляющийся рецессив в условиях жесткого отбора будет выпиливаться, и все. Если его изначально там не было, ну, мутации-то возникают и так, и сяк. А если их изначально как бы не было особо вредных, каких-то ужасных, ну и нормально.
Замечательно. Значит, когда Илон Маск говорит о том, что он колонию из 100 человек хочет забросить
на Марс... То это выше крыши, конечно. А всякие да. неандертальцы жили группами по 15 человек. Ну вот, и женились там на двоюродных сестрах в основном. Ну, насколько нам мы по ДНК это видим, по крайней мере. Mm-hmm. И ничего, сотни тысяч лет. Ну, собственно, это нормальная ситуация для высших приматов вообще. А гориллы горные какие-нибудь, да, сколько их там живет, 10 штук, вот, ну, это и там шимпанзе, там кого угодно, их там, ну, если не весь вид брать, да, там, по всей Африке, а вот конкретная популяция из конкретного какого-нибудь леса, их там обычная штук 200 и есть, в общем-то, это нормально.
Ну, это вселяет оптимизм в меня, астронома, который, в общем, слабо разбирается ну, в этих вопросах.
Тут есть такой момент, что биологически это одно, а вот социальное это не совсем то же самое. Потому что для нормальной социального бытия, да, ну, все-таки группа там в 50, ну, это уровень неандертальцев и будет. Как там семья Лыковых, да, вот сколько там тоже человек 5 там сидел mm-hmm. в тайге. Но они потеряли многое, а не развили ничего, строго говоря. Ну, вот. И тут деградировать легко, а развиться очень сложно. Ну, просто мало людей, мало голов, да, и там никакие эти технические приборы не помогут, на самом деле.
В нашу эпоху, пожалуй, этого можно избежать. Связь с Землей позволит ну, вот... им питаться интеллектуальным продуктом всего человечества,
ну,
правда?
Хочется верить, да, но вот Не факт. Не знаю, не уверен.
Хотите узнать, что будет с людьми и Землей, если Луна вдруг сойдет с орбиты или Солнце начнет расширяться? Ответы Владимира Сурдина и Станислава Дробышевского на эти вопросы в бонусном аудиовыпуске «Неземного подкаста». Еще там есть история о самой неожиданной встрече двух ученых. Переходите по ссылке в описании и не забудьте помочь распространению аудиоверсии «Неземного подкаста». Если вы будете слушать на Яндекс.Музыке, нажмите сердечко, а если в Apple подкастах, поставьте пятерку и напишите отзыв. А мы будем и дальше выкладывать в аудиоверсии дополнительные материалы. Спасибо. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
Ну, похоже, что мы обсудили основные вопросы будущей эволюции Земли. И мне перспектива марсианская нравится гораздо больше, чем венерианская. Но для этого надо сохранить температуру Земли, по крайней мере, не дать ей перегреться. Надо стараться. В этом отношении зеленые показывают нам перспективу. Сохраним Землю.
На самом деле, да-да. Насчет перегрева, если посмотреть на графики температуры планеты, ну, последние 40 миллионов лет она все время падает. Так что пока у нас ледниковые периоды. Ну, в эоцене было на 14 градусов теплее, чем сейчас. Было хорошо. Вот. У нас температура в среднем все-таки падает. То есть потом, может, когда-то она и там с этим парниковым эффектом обабахнет. Ну, вот. Но в ближайшей перспективе она все-таки падает. То есть там с прыжками, и сейчас вот что-то там теплеет 100 лет, да, но это 100 лет. А на миллионы лет падает, падает и падает.
Ну, я надеюсь, так оно и будет. А согреться мы всегда сможем. Спасибо большое.
Знаю. Мне вот как-то теплый вариант больше нравится. Просто когда мы смотрим на эволюцию планеты, в периоды максимальной температуры, ну там в Кембрии где-нибудь, в Девоне, да, вот в Эоцене, было самое большое разнообразие биологическое и самые такие рывки эволюционные, самые чудесные. А во времена замерзаний что-то не очень как-то все двигалось. Так что я за потепление.
Надеюсь, что этот вывод останется верным и на ближайшие десятилетия. Большое спасибо, Станислав.
Пожалуйста.
До следующей встречи. Всего доброго.